страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья! Среда, 13 декабря, 9 часов, передача по страницам Библии. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Олег Шевкун, команда этого выпуска передачи. Мы с вами читаем Библию, мы с вами разбираемся в Священном Писании, мы с вами ищем и находим несколько вещей. Во-первых, это главное, применение для нашей жизни. Ну, потому что просто сидеть и изучать Библию — это совершенно бесполезная задача. Рассказывают, как один пастор долго-долго проповедовал по посланию к Ефесянам, разложил за 40 минут все по своим местам, рассказал о богословских понятиях, объяснил, что такое энкристо, и что оно означает. Рассказал даже, что в больших богословских словарях этому посвящается много-много страниц. Ну и после 40-минутной проповеди заключил такой фразой: «Да благословит эту истину Господь для ваших сердец». И люди такие расходятся с проповеди и понимают, что ничего не поняли, и самое главное, не понимают, что с этим делать дальше. Каким образом Бог вот эту истину благословит для наших сердец? То есть мы с вами, читая Библию, отвечаем на вопрос: а что это значит для меня? Я напомню, три вопроса наши главные. Первое: что я вижу, когда читаю Библию? Во-вторых, второй вопрос: что это значит? В-третьих, что это значит для меня, или, точнее, что мне с этим делать, конкретно как это исполнять. Я напоминаю об этом сегодня, потому что вот сегодня как раз с третьим вопросом у нас будут некоторые сложности. Сейчас объясню, почему. Но сначала скажу еще об одной нашей задаче. Мы с вами читаем Библию для того, чтобы, в частности, также узнать и увидеть связи между Ветхим Заветом и Новым Заветом, увидеть, как Ветхий Завет указывает на Новый, как в Новом Завете раскрываются ветхозаветные моменты. Кстати, после того, как мы завершим книгу «Левит», будет это уже на следующей неделе, между прочим, или через неделю, там получается, через неделю, мы приступим к Евангелию от Луки. И там, напротив, читая Новый Завет, поскольку мы с вами вот через это уже прошли, через ветхозаветную историю, мы с вами увидим, как в Новом Завете отражается Ветхий. Мы увидим вот эти связи между Новым Заветом и Ветхим. Ну, например, так забегая вперед, да, чтобы вы как-то уже к этому готовились, Захария получает вот эту весть о рождении, предстоящем рождении Иоанна Крестителя. Когда он ее получает? Что он делал в этот момент? Вот ответы на этот вопрос гораздо проще найти, понять, усвоить, услышать. Если читали, например, книгу «Исход» и книгу «Левит» по поводу богослужения и организации богослужения. Но иначе получается так вырвано из контекста. Почему я заговорил сегодня о трех этих шагах? Наблюдение, что я вижу, толкование, что это значит, применение, что мне с этим делать. Потому что глава книги «Левит», которую мы будем читать сегодня, говорит о смертной казни. Вот ни много ни мало, да? Она говорит о смертной казни, она говорит о том, что в каких случаях израильтяне имеют право, израильское общество, скажем так, теократическое общество, имеет право лишать человека жизни. Тут сразу несколько вопросов возникает. И вопрос первый: есть ведь заповедь «не убий», и при этом смертная казнь. А вот это как? Как это устроено? Вопрос второй: относится это к Израилю того времени или к любому государству, сегодняшнему государству, сегодняшнему современному обществу? Первый вопрос гораздо проще. В Ветхом Завете заповедь «не убий» декларируется на личном уровне. Вот своего врага, человека, который мне не нравится, я действительно не могу убить. Это «не убий». Это не мое решение. Это не моя, не моя прерогатива. Даже Давид говорит о том, что Господь, Бог, мститель. То есть отмщение в руках Бога. Это не мое дело. И это очень правильно, это очень четко, это очень точная защита. Ну, потому что человек греховный человек, человек исковерканный, искореженный грехом, в любом случае не сможет использовать Божию, вот данную Божию, Богом возможность так, как Бог этого хочет. А именно поэтому это серьезнейшее, важнейшее предупреждение «не убивай». С другой стороны, и мы об этом читали, и еще будем читать, по Ветхому Завету убийца достоин смерти. Внимание. Значит, он совершил убийство, он не раскаивается в этом, он достоин смерти. В чем разница между первым и вторым? Убивать и вот подвергнуться смертной казни. Дело вот в чем. В Ветхом Завете смертная казнь — это прерогатива общества народа Израиля. Вот это важно услышать. Даже не государство как такового. Часто в комментариях, особенно в западных, можно прочитать, что вот на личном уровне убивать действительно нельзя. Это нарушение заповеди. Это страшное дело. А вот на общественном уровне государство имеет такую прерогативу. Давайте с вами уточним с самого начала, просто сразу поставим эту точку над «и», чтобы было понятно. А указание о смертной казни, данной Богом, сообществу израильского, избранного Богом народа в теократической системе правления. Это важная вещь, это важно понять. Теперь возникает следующий вопрос, который мы сегодня и попытаемся решить. Мы будем с вами читать Священное Писание, будем размышлять на эту тему. Как нам быть сегодня? Что нам делать с этим сегодня? И относится ли это к нам, к нашей жизни сегодня? Потому что, с одной стороны, есть люди, которые, вот, верующие люди, христиане, которые очень четко стоят на этой позиции. Да, относятся. И государство имеет право на такие действия, и среди этих христиан, и православные, и протестанты. В нашем эфире, в других передачах был, например, протоиерей Всеволод Чаплин. Вот он как раз сторонник этой позиции. Он скажет вам о том, что да, относится и к современности тоже. Другие, среди которых есть и убежденные христиане, причем разных конфессий, скажут: нет, не относится. Сегодня государство не имеет такой власти по целому ряду причин. Мы с вами читаем Священное Писание, и сегодня я напомню, обычно это не делаю сейчас, не напоминаю, но сегодня напомню, потому что это важно сегодня помнить, что эти передачи готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Ну, по крайней мере, их 30-минутная центральная записная часть. И вот тут начинаются интересные вещи, потому что наши политические взгляды, да и даже то, где мы живем, да, наше окружение, во многом влияет на то, как мы читаем, понимаем Священное Писание. Вот в американском христианстве на протяжении всего его существования до, ну, скажем так, середины второй половины 20 века была господствующей, главной, именно позиция, которая говорила о том, что смертная казнь имеет смысл, смертная казнь имеет место, она допустима, и это как раз прерогатива государства. Надо понимать, однако, что христиане могли тогда доверять своему государству. Ну, все-таки, конечно, это не было теократией, Америка никогда не была теократией, но все-таки, так или иначе, страна эта была устроена по библейским принципам. И вот поэтому христиане совершенно спокойно говорили: да, в книге «Левит» мы читаем описание смертной казни, а да, Христос это не отменяет, и, соответственно, вот это допустимо и для нас сегодня. Более того, не просто допустимо, а в случае каких-то грехов, совершения каких-то грехов, оно необходимо просто для того, чтобы остановить зло. А вот этот взгляд и разделял доктор Джон Вернон Маги, которого мы, по материалам которого готовятся эти передачи. Вот по этой причине. То есть, когда вы будете слушать то, что вы услышите сегодня, помните вот об этом контексте. Более того, в середине 20 века начинается вот какое расслоение. Часть христиан начинают говорить, я имею в виду в Соединенных Штатах, начинают говорить о том, что нет, смертная казнь недопустима. Они уже видят проблемы, которые существовали вокруг смертной казни. Тут связь, между прочим, и с расовыми проблемами, проблемами расовой дискриминации. Вот, и говорят о том, что она недопустима. Но при этом большая часть этих христиан отходит от других фундаментальных учений, которые чрезвычайно важны. Это, например, учение о непогрешимости, безошибочности, богодухновенности всего Священного Писания. То есть люди говорят о том, что нет, в Библии, конечно, есть Слово Божие, но там при этом масса всяких мифов, сказок, поучительных историй, притчей и так далее. То есть и то, и другое. И человек отрицает богодухновенность, полную, дословную богодухновенность Писания, и человек при этом говорит, вы знаете, смертная казнь — это тоже плохо. И начинается реакция. Вот те христиане, которые говорят о том, что Священное Писание богодухновенно, целиком, полностью, начинают очень четко отстаивать смертную казнь. И они еще могут это делать, потому что государство все-таки, давайте понимать, государство стоит на христианских интересах, стоит на христианских постулатах. Вот это важно. Что происходит в других частях мира? А в других частях мира живут христиане, у которых далеко не столь понимающее государство. И государство казнит и христиан тоже. Казнит их, между прочим, за веру. И вот в таких государствах, да даже в той же Латинской Америке, не только Латинской Америке, и, кстати, в Советском Союзе тоже, учитывая те преследования, которые были по отношению к христианам, в таких государствах сказать о том, что смертная казнь — это хорошо, это нормально, это Божье установление, ну, просто язык не поворачивается. Потому что люди видят, как государство с этим справляется. В кавычках, конечно, справляется. И вот на уровне такого межкультурного диалога очень интересно и показательно наблюдать. Сейчас, кстати, это уже уходит, сейчас скажу почему. Но интересно и показательно наблюдать, как с одной стороны, допустим, ну, если брать материалы еще там 20-30-летней давности, американские проповедники, американские богословы обосновывали смертную казнь и говорили о том даже, что вот государство имеет на это право. Это право дано государству. Естественно, в римском государстве это так и было, в частности, да, не случайно Павел говорит о представителе власти, что он, этот самый представитель власти, не напрасно носит меч. Вот государству это дано. А другие христиане из других стран, в частности, на международных симпозиумах тоже, говорили, подождите, вот вы действительно можете доверять этому государству? И задавали более серьезный вопрос. А что, если государство, которое берет на себя вот эту прерогативу, что, если само это государство не только безбожно, а еще и противно Богу? И вот тут то, с чего я начал. Смертная казнь дана в теократической системе, когда общество Израиля, ну, по крайней мере так, по большей части, все-таки послушно Богу. Приходит Христос, который принес жизнь, который принес освобождение, который принес возможность для покаяния. Один из самых таких болезненных вопросов вот в этой связи звучит так. Это этический, богословский вопрос. Представьте себе, а тут даже не надо себе представлять, мы знаем, ну, по крайней мере, из литературы мы это знаем, ну, если читали у Драйзера, допустим, американскую трагедию. Вы вспомните эту историю. Там про это, там концовка про это. Представьте себе такую картинку. Человек серьезно, по-настоящему покаялся. По-настоящему уверовал. Но этот человек обречен на смертную казнь. У нас нет сомнения в искренности его покаяния. Что делать? Классическое западное такое правосудие ответит на этот вопрос так. Да, он покаялся, это его отношение с Богом, но в отношениях с обществом вот должно быть исполнено то, что обещали, должна быть исполнена смертная казнь. Другие скажут, он покаялся, это начало к его изменению, к его перемене. Вот в контексте всего этого, я думаю, будет смысл читать сегодня Священное Писание, книгу Левит, и разбирать, обсуждать то, о чем говорится сегодня в нашей предзаписанной беседе. Кроме того, говорить мы будем, конечно, не только о смертной казни. Тут будет несколько интересных утверждений, с которыми я соглашаюсь вот на все 100%. Ну, например, о том, что тюремная система как таковая, система тюремных заключений, сама по себе не реформирует людей, не исправляет людей. Когда говорят об исправительных учреждениях, подлинного исправления в душе у человека, который через это прошел, не бывает. У него надломленность бывает. И мысль о том, что давайте всех негодяев сажать в тюрьму, и они там исправятся, вот это глупость. Они там не исправляются, они там только укрепляются в своем негодяйстве, находя общество других подобных. И это действительно серьезнейший вопрос, который встает сегодня. А вот что делать? А вот как быть? Христос дает решение через покаяние, через веру, но что, если человек к этому не приходит? И кто-то скажет, да, мы имеем право в особых случаях на смертный приговор. Кто-то и на законодательном уровне тоже скажет, нет, это недопустимо, мы более гуманны. Мы будем читать Библию сегодня, а выбор за вами. Что вы об этом думаете? Насколько вам близка эта тема? Поделитесь вашими мыслями, пожалуйста, через сайт theos.fm, через мобильное приложение «Радио Теос», через нашу группу ВКонтакте по страницам Библии, также группу в социальной сети Facebook и группы, в которые ретранслируется эта программа. Давайте сейчас обратимся к Господу в молитве, послушаем нашу предзаписанную часть, прочитаем Библию, Писание, и в конце у нас будет, буквально еще несколько минут для нескольких комментариев. Господь наш и Бог, мы славим Тебя. И вот это как раз тот случай, когда мы просим Тебя о мудрости. Мы просим Тебя, открой нам то, что Ты хочешь открыть нам. И, Боже, даже если нас вдруг начинает поражать желание чьей-то смерти, и особенно в этом случае, открывай нам свою любовь, меняй наши сердца. Помоги нам при этом не отбрыкиваться от вопросов, но искать ответы, ответы у Тебя. Да будет Тебе слава и честь и хвала во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия — Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 182-я беседа у нас с вами сегодня. Мы с вами в книге «Левит», 20 глава. И сегодня мы будем говорить на тему, которая кому-то не понравится. И я понимаю, что нам придется кое-что объяснять здесь, но это библейская позиция, это христианская позиция, хотя многие с ней не согласятся. Говорить мы с вами сегодня будем о смертной казни. Дело в том, что с 18 главы, кажется, книги Левит, начинается разговор о том, как выстраиваются отношения в повседневной жизни, отношения на бытовом уровне. 18 и 19 главы говорят о грехах, связанных с половой жизнью человека, с тем, что называется интимной жизнью. 20 глава начинает разговор о тех случаях, которые караются смертью. Кто-то скажет, но ведь мы, христиане, всех любим. Какая смертная казнь может быть для христиан? Какая смертная казнь может быть в государстве? Здесь нужно будет разбираться. Дело в том, что в книге Левит даются законы Божии для израильского народа. Это народ, который жил в условиях теократии, власти Божией. Если есть теократия, то ни о какой демократии говорить уже не приходится. Если есть теократия, то определяющее значение имеет Слово Божие. И никто, ни один человек не может ставить себя выше Бога. Для еврейского народа смертельная казнь существовала совершенно явно. Это не просто «может быть». Это действительно ситуации, которые описаны и описаны очень конкретно. И здесь нужно понимать, что смертью нужно было казнить людей за совершенно конкретные грехи, людей, которые не раскаивались в этих грехах, людей, которые упорствовали в этих грехах. И вот такое наказание установил сам Бог. Когда к Иисусу приводят женщину, взятую в прелюбодеянии, мы об этом с вами побеседуем в связи с Евангелием от Иоанна, 8 глава, со временем мы до этого дойдем, к нему должны были привести и женщину, и мужчину. И, исходя из того, о чем говорится в 20 главе книги Левит, оба достойны были смерти. К Иисусу приводят только женщину. Они уже нарушают закон. Иисус отпускает ее и говорит: «Иди и больше не греши». Новый Завет учит милости. Но эта милость предполагает раскаяние. И вот это важная история. Если человек не кается, если человек упорствует в своем грехе, и это один из тех грехов, за которые полагается смертная казнь, то я абсолютно убежден, что государство имеет право на такое деяние, на смертную казнь. Я знаю, что и в нашей стране, и во многих других странах смертной казни нет. Я понимаю, почему. Светское государство, государство, отделенное от Бога, не сможет применять смертную казнь по Божьему слову. Более того, зная, что такое светское государство, я рад, что смертной казни в нем нет. Но если предположить государство, в котором власть имеет действительно Бог, это теократия, то и смертная казнь по тем случаям, по тем поводам, которые определены самим Богом, будет составляющей частью этого государства. Еще раз, если бы сейчас меня спросили, хочешь ли ты, чтобы в нашей стране узаконили смертную казнь, я бы сказал «нет». Потому что люди, которые будут это совершать, которые будут принимать такие решения, зачастую далеки от Бога. Но считаешь ли ты смертную казнь в принципе допустимой? Я бы сказал «да». В теократии, и, кстати, лучшая форма правления – это именно теократическая, да, конечно, потому что именно об этом говорит Бог. Мы уже читали с вами 10 заповедей. Так вот, 20 глава книги Левит фактически показывает, что нарушение каждой из этих 10 заповедей каралось смертной казнью. В книге «Числа», 35 глава, есть совершенно замечательное объяснение того, почему эта казнь необходима. Прочитаем. «Не оскверняйте земли, на которой вы будете жить. Ибо кровь оскверняет землю, и земля не иначе очищается от пролитой на ней крови, как кровью пролившего его. Не должно осквернять землю, на которой вы живете, среди которой обитаю я, ибо я, Господь, обитаю среди сынов Израилевых». Грех оскверняет землю. И есть грехи, которые оскверняют землю настолько, что жить в ней уже невозможно. Есть еще одно важное соображение, мы об этом с вами уже говорили. Бог указывает на свою святость. Знаете, существует такое выражение, как ранение, несовместимое с жизнью. Физические ранения, несовместимые с жизнью. Это то, от чего человек умирает. Вот существуют грехи, несовместимые с жизнью. То ли это, что в Новом Завете называется смертным грехом, я уверять не могу. Но в книге Левиты и в книге Чисел совершенно четко говорится о таких грехах. И еще одно соображение, прежде чем мы перейдем к библейскому тексту. В современном мире часто считают, что задача наказания – это исправление. Официально это формулируется так. Человек пройдет через тюремную систему и исправится. Ну, просто одному нужно проходить через эту систему полгода, другому 5 лет, третьему 20, четвертому 30 лет. Священное Писание нигде не говорит и нигде не подтверждает, что человек может исправиться, просто пройдя через тюремную систему. Это утверждение не подтверждается и окружающей жизнью. Мы не исправляемся, пройдя через тюремную систему. Напротив, тюрьма развращает человека. Если за время, которое он проводит в тюрьме, человек не встречается с Иисусом Христом, не встречается с Богом, он выходит из тюрьмы профессиональным заключенным. С другой стороны, если человек попал в заключение, попал в тюрьму безвинно, он не виноват, тогда ему и исправляться нечего. Он попал за то, чего он не делал. Тюрьма не исправляет. Тюрьма ломает. Задам вам один вопрос. Представьте себе, что у вас маленький ребенок, и вот кто-то пришел и, простите меня, но размозжил голову, разбил голову вашему ребенку. Сделал это зверски, сделал это садистски, сделал это намеренно, хладнокровно. Настолько хладнокровно, что вы понимаете, ваш ребенок был не первым и будет не последним. Что сделать этому человеку? Как остановить его? Вы готовы кормить его за свои деньги те 25 лет, которые он будет сидеть в тюрьме? Поставьте этот вопрос именно в такой плоскости. Не философски, не широко, отвлеченно, а вот именно применительно к своему ребенку. И это будет весьма полезно для того, чтобы в ситуации разобраться. Но кто-то скажет, ну как же, это получается, что мы эксплуатируем низменные инстинкты человека. Получается, что мы как будто говорим, вот, я сорву на тебе, вымещу на тебе всю мою злость, поэтому ты будешь убит. Нет. Это принципиально разные вещи, разные понятия. Кстати, от срывания злости в Библии есть совершенно конкретная защита. И мы об этом с вами будем читать. Бог не дозволяет, чтобы конкретный человек, вот личность, таким образом вымещал злость на другом человеке. Не про это мы сейчас говорим. Смертная казнь была функцией государства, в котором царствовал, правил Бог. К каждому из нас на личном уровне относится заповедь «не убий». Нам не дана власть решать такие вопросы лично. Эти вопросы, однако, могло решать общество Израиля. Ну и еще одно возражение. А вдруг общество ошибется? А вдруг оно казнит невинного? И все будут кричать «казнить его, казнить!» Да вот ведь именно так и было в Новом Завете с Иисусом Христом. Сыном Божьим. Но давайте разберемся, за какие же грехи полагалась смертная казнь. 20 глава книги Левит, начнем с 1 стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сие сынам Израилевым, кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между израильтянами, даст из детей своих Молоху, тот да будет предан смерти, народ земли да побьет его камнями. Я обращу лицо мое на человека того и истреблю его из народа его за то, что он дал детей своих Молоху, чтобы осквернить святилище мое и обесчестить святое имя мое». Жертвенник языческого божества Молоха был раскален. Язычники действительно приносили детей Молоху в жертву. В этом случае ребенка просто сжигали. И вот сразу Бог говорит израильскому народу, этого не будет. Тот, кто относится к ребенку таким образом, не имеет права жить. Говорит, кстати, об этом тот, кто установил эту жизнь. А раз установил, то и может диктовать, кто имеет право жить, а кто нет. Кстати, буквально в следующих стихах говорится о том, что если человек, который приносит детей в жертву Молоху, не будет предан смерти, то Бог сам позаботится о том, чтобы его умерщвить. Только народ израильский в этом случае столкнется с Богом, воздающим за непослушание. Следующая большая тема. 6 стих. «И если какая душа обратится к вызывающим мертвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить вслед их, то я обращу лицо мое на ту душу и истреблю ее из народа ее. Освящайте себя и будьте святы, ибо я, Господь Бог ваш, свят». 7 стих здесь ключевой, он указывает на то, почему это так важно. «Если какая душа, говорится в 6 стихе, будет заниматься волшебством». Кстати, это еще одна практика хананеев, которые жили в земле обетованной. Я думаю, что волшебство в данном случае было проявлением почитания сатаны. То есть, это человек, который и сам уходит от Бога, и уводит от Бога других людей. Более того, поклонение сатане приводило к одержимости. И здесь надо помнить, и в Новом Завете есть этому подтверждение, что одержимые люди имеют силу. Помните о человеке, который был в стране Гадаринской, который жил в горах среди гробниц? Его не могли связать, он настолько был сильным. Да, одержимые люди имеют силу, потому что дьявол, потому что сатана имеет силу, и Бог своей силой сковывает дьявола, сковывает сатану. Кто-то скажет, ну почему же так негуманно? Почему смертная казнь? Знаете, друзья, я думаю, что для кого-то из вас это прозвучит как что-то новое, но у христианской церкви есть совершенно четкие представления об этом мире. И эти представления совершенно не обязательно совпадают с представлениями, которые приняты в определенной части общества. Представления эти, в частности, говорят о том, что если человек отказывается, и не просто отказывается от Бога, а если он уходит в другую сторону, если он начинает жить по-своему, если он ведет за собой других, и если фактически он ведет других к духовной смерти, Бог имеет полное право прекратить жизнь этого человека, и он использует для этого теократическое государство.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
9 стих 20 главы книги Левит. «Кто будет злословить отца своего или мать свою, тот да будет предан смерти. Отца своего и мать свою он злословил, кровь его на нем». Вот это нам сегодня кажется очень тяжелым, потому что, ну, как-то вот сегодня мы даже не размышляем о том, что дети бунтуют против родителей или родители не принимают детей. В Священном Писании, однако, в Ветхом Завете по этому поводу говорится совершенно конкретно. Родители достойны почитания не потому, что они такие хорошие, не потому, что они такие добрые, а просто потому, что они родители. Вот этого достаточно. Но то, что мы читаем здесь, помогает нам понять также и мысль из Нового Завета. 20 глава книги Левит – это закон. Теперь задумайтесь, пожалуйста, о том, как этот закон нужно было бы применить в одной еврейской семье. Это семья блудного сына или ожидающего отца, семья, о которой говорится в 15 главе Евангелия от Луки. По справедливости, в тот момент, когда сын пришел к отцу, отец должен был бы позаботиться о том, чтобы его сын был предан смерти. Но здесь произошла одна важная вещь. Здесь было покаяние блудного сына. Помните, в начале нашей беседы я говорил о том, что смертная казнь работает в теократическом государстве, где Бог действительно на престоле, и смертная казнь относилась к нераскаявшимся, уже огрубевшим в своем грехе людям, к тем, на кого ничто больше просто не действует. Теперь давайте попробуем применить это к истории блудного сына. Блудный сын в самом буквальном смысле чуть не умер от голода, находясь в чужой стране. Ну, после того, как он прокутил все деньги, его никто не брал на работу, по большому счету, потому что он ничего не умел делать. Если бы блудный сын все-таки умер от голода, вот в этом случае возобладала бы Божья справедливость. Потому что по 20 главе книги Левит, которая была определяющей для жизни этого семейства и для жизни блудного сына, он действительно за свое отношение к отцу должен был умереть. Еще раз, если бы он умер, это было бы проявлением Божьей справедливости. Вот тот факт, что он покаялся, и это покаяние было принято, вот этот факт стал проявлением Божьей милости. В Новом Завете определяющее значение имеет именно Божья милость. Смертная казнь уже произошла. Эту казнь принял на себя Иисус Христос. Справедливость уже осуществилась. Именно поэтому, кстати, в жизни христиан, которые имеют особое призвание от Бога, не наступает того, что наступило, допустим, у Анании и Сапфиры. После греха Бог не поражает нас. Необходимость и важность смертной казни в теократии показывает также необходимость и важность Божьей милости в любом обществе, в любой ситуации. Дальше, с 10 по 16 стих, говорится о самых разных вариантах блуда, о грехах, которые касаются половой жизни, интимной жизни, и также о грехах, которые касаются спиртного. Я не буду сейчас этого читать, ну, потому что я думаю, что все вы и сами это можете прочитать. Дело в том, что секс, пьянство и, пожалуй, деньги, власть очень и очень сильно развращают человека. Приводит его к такому состоянию, что он действительно не может выбраться
он действительно оказывается беспомощным. Когда мы говорим о смертной казни в Ветхом Завете, нам порой кажется, что речь идет о таком милом, хорошем, добром человеке, который случайно где-то оступился, и в результате его казнят. Нет. Это человек, который уже дошел в своем поведении, в своем грехе, в своем отношении к жизни до ручки. Серийный убийца убивает не потому, что он просто не туда попал или не ту кнопочку нажал. Серийный убийца убивает, потому что он дошел до ручки. Тут, кстати, опасность заключается еще и в том, что светское государство, государство, не знающее Бога, может применять смертную казнь не в тех случаях, которые указал Бог, а когда просто человек не угоден этому государству. И здесь большой и серьезный вопрос. Но при этом обратите, пожалуйста, внимание на то, что апостол Павел, будучи римским гражданином, а римской, между прочим, власти, а представители власти, говорит, что он не напрасно носит меч. Послание к римлянам, 13 глава. Он, апостол Павел, фактически признает право Бога вершить его жизнь, его судьбу через власть. Он идет к кесарю для того, чтобы проповедовать ему, кесарю, Евангелие. Но он отлично понимает, что находится в руках кесаря. Даже в какой-то момент, идя против власти, он отдает себе отчет, что находится в руках этой власти. Здесь важная деталь для христиан и для современных тоже. Существуют страны, в которых власть настолько безбожна, что христианину порою приходится идти против этой власти. Но если вы это делаете, не забывайте о том, что власть установлена от Бога. Доверяйте Богу в том, что Он сделает через эту власть, даже если результатом будет штраф или тюремное заключение. Бог это почему-то допускает. Бог почему-то устраивает именно так. 20 глава книги Левит, 22 стих. «Соблюдайте все уставы мои и все законы мои, и исполняйте их, и не свергнет вас с себя земля, в которую я веду вас жить». Опять-таки, речь идет о том, что вот были перечислены моменты, за которые ожидает смерть. Но этих моментов совсем не так много по сравнению со многими вариантами, которые есть в жизни. 23 стих. «Не поступайте по обычаям народа, которые я прогоняю от вас, ибо они все это делали, и я вознегодовал на них, и сказал я вам, вы владеете землею их, и вам отдаю в наследие землю, в которой течет молоко и мед,